This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам!». Став свидетелями распятия и смерти Иисуса Христа, ученики в страхе собрались в доме, заперли дверь, и вдруг к ним пришел воскресший Иисус Христос и приветствовал их словами «Мир вам!».
Мир вам, настал общение час, мир вам, и мы приветствуем вас.
Радиопрограмма «Мир вам» приходит в дом к тем, кто в страхе и смущении, тем, кто страдает от боли в теле и душе, и нашим девизом, нашим приветствием всегда для вас слова Иисуса Христа «Мир вам». Музыкой, песней, стихами и проповедью мы хотим рассказать об Иисусе Христе, который не только говорит о мире, но и дает мир душе человека. Слушайте нашу радиопрограмму «Мир вам» каждое воскресенье в 11 часов утра на волне АМ-700. Наши радиопрограммы транслируются из города Вашингтон, столицы Соединенных Штатов Америки. Если вы живете в столице или планируете приехать в город Вашингтон, посетите русскую церковь Евангельских христиан «Новая жизнь». Вот ее адрес: 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. Богослужение в воскресенье в 1 час 30 минут и в среду вечером в 7 часов 30 минут, а в пятницу в 7 часов вечера христианский молодежный клуб «Крепость» приглашает молодых на еженедельную встречу. Больше информации вы найдете в интернете на сайте церкви «Новая жизнь» www.newlifedc.org или позвоните по телефону 571-594-46-58 571-594-46-58. Для тех, кто по какой-либо причине не смог услышать нашу очередную радиопрограмму, я приглашаю вас на сайт нашей страницы в интернете www.mirvamradio.org, где вы найдете весь архив нашей радиопрограммы «Мир вам» и можете послушать любую радиопрограмму в удобное для вас время. www.mirvamradio.org.
Благодарю Тебя, Господь, мой Искупитель, Святой Бог. Ты дал мне жизнь через чудного Иисуса.
Всех пленных Ты освободил, нам исцеление подарил, не по заслугам и делам, но по милости. Я воздам Тебе хвалу за все то, что сделал Ты, и благословлю Тебя от всего сердца. сердца и благословлю тебя от всего сердца.
В еврейском фольклоре есть сказание о жизни Моисея. Однажды Моисей встретил в пустыне пастуха. Он проводит с ним весь день и помогает ему доить овец, а к вечеру видит, как пастух собрал лучшее молоко в деревянную миску и поставил в отдалении на плоский камень. Моисей спрашивает его, зачем он это делает? И пастух отвечает, это Божье молоко. Моисей озадачен и спрашивает, что он имеет в виду? И пастух отвечает, «Из всего молока я всегда собираю лучшее и приношу его в дар Богу». Моисей, куда более изощренный умом и утонченный, чем пастух с его наивной верой, спрашивает, «И Бог пьет молоко?» «Да», — отвечает пастух, — «пьет». Чувствуя, что надо просветить бедного пастуха, Моисей объясняет ему, что Бог — это чистый дух и молока не пьет. Но пастух уверен, что он молоко выпивает. У них происходит спор, в заключение которого Моисей говорит пастуху, чтобы тот спрятался в кустах и посмотрел, действительно ли Бог приходит пить молоко, после чего удаляется в пустыню для молитвы. Пастух притаился в кустах, ночь наступила, и при лунном свете пастух видит лисичку, которая бежит из пустыни, оглядывается направо, налево и, подбежав к миске, быстро лакает молоко, а потом снова убегает в пустыню. На следующее утро Моисей находит пастуха печальным и подавленным. «В чем дело?» – спрашивает Моисей. «Ты был прав. Бог – чистый дух, и ему не нужно мое молоко». Моисей удивлен и говорит: «Ты должен радоваться, теперь ты знаешь о Боге больше, чем знал раньше. Но единственное, чем я мог выразить ему свою любовь, я лишился». Тут Моисей что-то прозревает, уходит в пустыню и начинает усердно молиться. Ночью в видении Бог к нему обращается и говорит: «Моисей, ты ошибся. Действительно, я чистый дух, но я всегда принимал с благодарностью молоко, которое пастух приносил мне в дар как выражение своей любви. Но поскольку мне, как чистому духу, молоко не нужно, я делился им с этой лисичкой, которая молоко очень любит». Я не знаю, так ли на самом деле было, или это просто еврейская легенда, но один урок из этой легенды я хочу сегодня извлечь, прежде чем мы услышим слово Господне. Наливая молоко в деревянную миску и ставя это молоко на плоский камень, этот пастух считал, что он этим поклоняется Богу. Моисей в этой легенде считал, что Богу нужно поклоняться по-другому. Вопрос сегодня не менее актуален. Как же поклоняться живому Богу? И поклоняемся ли мы этому Богу? Может быть, и у нас вопрос о поклонении неверно истолкован, может быть, мы тоже неверно научены. В Евангелии мы находим, что этот вопрос о поклонении Богу, правильном поклонении Богу, тоже волновал жителей того времени, когда жил Иисус Христос. И женщина из города Самарии задала этот вопрос Иисусу Христу: как, где и кто может поклоняться Богу? Эту историю мы услышим в нашей радиопрограмме немножко позже. В зависимости от уровня сознания, человек пытается, поклоняясь Богу, умилостивить Бога, руководствуясь четырьмя мотивами. Им может двигать страх, может быть, надежда удовлетворить свои материальные нужды, может быть, чувство долга, может быть, подлинная любовь к Богу. К тем, кто поклоняется Богу из страха, относятся люди, боящиеся ада, нищеты, страдания и смерти. Люди же, поклоняющиеся Господу ради удовлетворения материальных нужд, истово молятся, чтобы Бог послал им материальное счастье и процветание. Однако поклонение Богу приносит столь чистую радость, что многие из тех, кто начинал свое поклонение из страха или из желания удовлетворить материальные нужды, в конце концов отказываются от корыстного поклонения и привязываются к чистому служению Богу. Какое же это чистое поклонение Богу? Что это за поклонение? Сегодня в нашей радиопрограмме мы будем говорить об этом. В нашей радиопрограмме принимает участие Вячеслав Чеснов. На основании Священного Писания, Евангелия, мы сегодня увидим, как и где правильно поклоняться Богу. Сейчас мы услышим хорошую песню, а затем мы услышим чтение Евангелия от Иоанна, где и как правильно поклоняться Богу.
Иисус, пути утомленный, к селению Сикхарь подходил. То из горя и дня изнуренный, он к колодцу с водою спешит. Но воды почерпнуть было нечем, он сел у колодца и ждал. И вот из Самарии женщина за водою к колодцу пришла. Иисус попросил воды, но она сказала в ответ: ты же сам иудей, а у нас никакого общения нет. Иисус попросил воды, но она сказала в ответ: ты же сам иудей, а у нас никакого общения.
Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. И Иисус говорит ей: «Дай мне пить». ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему:
«Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки?»
Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ:
«Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую».
Женщина говорит ему:
«Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь, и сам из него пил, и дети его, и скот его?»
Иисус сказал ей в ответ:
«Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную».
Женщина говорит ему:
«Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать».
Иисус говорит ей:
«Пойди, позови мужа твоего и приди сюда».
Женщина сказала в ответ:
«У меня нет мужа».
Иисус говорит ей:
«Правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала».
Женщина говорит ему:
«Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме».
Иисус говорит ей:
«Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине».
Я хочу с вами поделиться очень удивительной, но простой истиной. О богопочитании, о благоговении пред Богом, о поклонении Богу. Потому что я уверен, что богопочитание, благоговение пред Богом, они связаны с выражением нашего поклонения Богу. Не правда ли? Если мы благоговеем пред нашим Богом, мы как-то хотим выразить наше поклонение пред Богом, имея благоговение к Нему. И вот как выражается это поклонение? Я хотел бы с вами вернуться к Новому Завету. Евангелие от Иоанна, 4 глава, нам всем известна эта беседа Иисуса Христа с самарянкой. Первая истина, о которой Иисус Христос сказал этой женщине, что «я имею источник воды, который я могу дать другому человеку, и этот источник станет в нем другим источником воды». Задается вопрос: «Иисус, о какой воде ты говоришь?» Да, здесь вроде написано «вода живая», но я тоже хочу быть источником воды живой. Честно признаюсь, когда я был ребенком, я думал, неужели у батюшки эта вода святая, о которой говорит Иисус Христос? Он ее посвятил, она святая. Вот источник. Пошел к батюшке, набрал ведро воды, он посвятил, и вода живая. Но я был тогда ребенком. А Христос говорит не об этой воде, которую к батюшке можно принести, посвятить, и вода святая. Хотя, если он туда немного серебра бросит, она действительно полезна. Но я хочу сказать, здесь Христос говорит о другой воде. О воде, что мы с вами станем источником. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37 стих и ниже. «Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой“. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Вы видите, о какой воде здесь идет речь? Верующий человек, принявший Духа Святого, он становится источником воды живой. И, кстати, сколько человек может прожить без воды? 3 дня? Мы с вами пьем воду почти каждый день. А если вообще воду забрать с земного шара, вода – это жизнь. Все, мы здесь умрем. И поэтому Бог не зря ставит воду, как в прообраз Святого Духа. Мы поем, если любовь Христа отнять на миг, то этот мир давно уже погиб. А любовь Христа излилась в нас Духом Святым. Если забрать Духа Святого из этого мира, плотского мира, то мы все с вами погибнем. Человечество уничтожит само себя. Лишь только Дух Святой удерживает какой-то баланс. Не войска НАТО или ООН, а Дух Святой, который держит баланс. Итак, мы теперь с вами видим, что о воде, которой говорил Иисус Христос, это есть Дух Святой. Иисус Христос сказал этой женщине, дальше вопрос поклонения. Когда Он ей раскрыл, показал себя, что Он пророк, Он не просто человек. Исходя из того, что Он попросил позвать ей мужа, и она поняла, что это человек, который знает ее жизнь. Значит, Он не простой человек. Он знает глубину ее сердца. И вот она переходит на вопрос поклонения. Она говорит, отцы наши, вот здесь, на этой горе поклоняйтесь. А вы говорите в Иерусалиме. Это очень важный вопрос для нас, вопрос поклонения. Почему эта женщина говорит о том, что мы поклоняемся на этой горе? После взятия Самарии ассирийцами 721 год до Рождества Христова между иудеями и самарянами произошел раскол. И вот самаряне построили храм на горе Горизим, и они там совершали поклонение. Дальше этот храм был разрушен, но они продолжали служить Богу. Вот, исторически, чтобы для нас было понятно, почему женщина говорит, мы поклоняемся на этой горе. Но Христос говорит следующее. Он понимает, что взгляд этой женщины на вопрос поклонения, как большинство тогдашнего мира, смотрели, что поклонение должно осуществляться Богу в храме или в специально отведенном для этого месте.
Поклонение Богу. Как, где, когда? Ответ на этот вопрос сегодня в нашей радиопрограмме на основании Библии дает Вячеслав Чеснов. В одной семье после воскресного служения вся семья собралась за обеденным столом, и папа предложил 4-летнему сынишке помолиться перед едой. И сынишка начал так. «Дорогой Отец наш Небесный, спасибо, что мы могли сегодня сходить в церковь и воскресную школу». А потом, к всеобщему удивлению, он произнес так. «До встречи через неделю». Неужели поклонение Богу происходит только в храме или в доме молитвы, или на каком-то определенном святом месте? Оставайтесь с нами, и после песни вы услышите ответ на этот вопрос.
Не в торжественном храме под звуки концертного хора, где суровые лики с икон драгоценных глядят, поражая молитву холодным величием взора, к идеалу любви мои мысли и чувства летят.
Есть другой храм, где стены деревья дремучего леса, где цветы тимьян, песнопения птиц голоса, где Алтай облака, небеса голубая завеса, драгоценные камни, горящие в листьях роса.
Я молюсь горячо под роптание синего моря, при сиянии звезд у подножия снежных вершин, и душа утопает в могучем природы просторе. Все прекрасно, но ты бесконечно прекрасен один.
Есть другой храм без стены, деревья дремучего леса, где цветы тимьян, песнопения птиц голоса, где алтарь облака, небеса голубая завеса, драгоценные камни,
горячие в листьях краса.
Я вижу тебя, но не в складках жемчужной одежды, озаренного блеском бесстрастно зажженных лампад. Ты везде и во всем, ты прощение, мир и надежда, высшей правды венец, победивший проклятия.
Ты в том храме, где стены, деревья дремучего леса, где цветы тимьян, песнопения птиц голоса, где алтарь облака, небеса голубая завеса, драгоценные камни, горячие в листьях краса. Драгоценные камни, горящие в листьях краса.
А поклонение мы посмотрим, где оно происходит. И вот тут Иисус Христос подводит женщину к простому, но очень серьезному выводу, что время приходит, когда люди будут поклоняться не на горе, не в храме Иерусалимском, а в духе и истине. И вы знаете, интересно, что говорит Иисус Христос? Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Ищет. Вы обратите внимание, Бог ищет таких поклонников. Христос привел притчу, что много званых, а мало избранных. Помните, пришел дьявол пред лицо Бога. Бог его спрашивает, обратил ли ты внимание на раба моего, Иова? Он говорит, да, я видел его. Бог видит святых своих и оберегает их. И дьяволу они известны. И дьявол ведет особые атаки на таких святых. Но вы знаете, Богу они угодны. Итак, нам надо разобрать вопрос, что же такое в духе и что же такое истина. Итак, поклонение в духе. Что же требует от нас Господь, чтобы мы знали, как нам совершать поклонение в духе? Я хочу привести такой простой, банальный пример для нас. Мы должны увидеть разницу между плодом и даром. Представьте себе на мгновение, если я фермер, у меня есть сад, яблочный сад. Я выращиваю там яблоки. Осень приходит, приходит время собирания плодов. Я собираю яблочко, одно, другое, третье, складываю их в ящичек, пакую, потом везу на рынок и продаю. Так вот, смотрите, для меня каждое яблоко, которое выросло там, это плод. Почему это плод для меня? Потому что я трудился над этим яблоком. Я трудился над яблоней. Я обрезал сухие ветки. Я чистил этот сад. Я ограждал этот сад, подвязывал эти деревья, чтобы оно принесло плод. Но представьте, что вы пришли ко мне в гости. Я собрал большой такой ящик или корзину и сказал, дорогой мой друг, вот тебе яблоки. Это для вас подарок. И вот когда Бог говорит, я вам дал дар Духа Святого, это значит, Он дал нам эту прекрасную корзину этих яблок. А плод Духа Святого, это и есть то, над чем трудиться надо. Послание к Галатам. 5 глава, 22 стих и ниже. «Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражая, друг другу завидовать». И в конце, я хотел бы дальше прочитать, но я прочитаю только лишь 9-10 стих. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Итак, доколе есть время, будем делать добро всем. И вот я заметил, если мы имеем в себе источник Духа Святого, то Дух Святой должен каким-то образом в нас проявляться, не правда ли? Он не может закрыться за семью замками и быть в нас, и мы будем говорить, мы дети Божьи или мы верующие. Если Дух Святой живет внутри нас, Он должен каким-то образом проявляться. Если мы заметим, здесь слово «плод» употребляется в единственном числе. И дальше идет много перечислений. Я подумал, плод он один, а вот перечислений или качеств Духа Святого очень много. Я вот подумал, Неужели, если у меня есть любовь, а я буду тщеславиться и унижать другого? Или у меня будет раздражение? Если у меня есть кротость, а я буду ненавидеть? Такого невозможно. Не может быть так. Если я ненавижу, значит, я ненавижу. И когда я проявляю любовь, это лицемерие. Это обман, это фальшь, которая потом будет раскрыта. И вот поэтому поклонение в Духе Святом, мы поняли, что это плод Духа Святого. То есть в нашей жизни должны проявляться вот эти качества: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Но ключевое слово здесь плод. И разницу мы поняли. Плод – это то, над чем нужно трудиться. Загляните в свою жизнь. Когда мы покаялись, когда мы приняли Духа Святого верою, скажите, пожалуйста, стали ли мы всех любить? Ушло ли у нас раздражение? Да, я, возможно, бросил курить. Возможно, я перестал воровать. Возможно, я даже перестал сквернословить. А вот гнев и раздражение, оно почему-то остается. Так вот, смотрите, Дух Святой, который поселился в нашем сердце, он начинает культивировать или воспитывать вот эти качества своего плода внутри нас. Бог помещает нас в определенные жизненные обстоятельства, где нам необходимо проявить то или иное качество или научить. Например, я люблю цитировать место из книги «Притчей». Вы можете легко сделать разницу, кто из нас глупый, кто из нас мудрый. Мудрый человек скроет обиду, а глупый выскажет презрение. Даже на основании этого стиха мы глубоко понимаем, что если возникла какая-то ситуация, где нас раздражают, на уровне нашего сознания, где Павел говорит, «припоряжьте ума чресла вашего», человек делает выбор поступить по плоду Духа Святого, проявить смирение или проявить раздражение, показать свое презрение к тому человеку, который обидел его. Вот это и есть поклонение в истинности, поклонение в Духе. И оно заключается не просто в том, что мы пришли в церковь, посидели и ушли. Оно заключается там, когда мы выходим из церкви, и там наше поклонение пред Богом. Люди смотрят на нас, и они видят нашу реакцию. И вот смотрите, интересно. Если мы живем по Духу, то по Духу и поступать должны. Это повеление, которое говорит апостол Павел Галатам. Это не что-то, что происходит само собой. Вот Дух Святой сошел в меня, и я стал резко добрым. И я стал резко всех любить. Такого нет. Это вырабатывается. Дух Святой вырабатывает внутри нас эти качества. Но проблема заключается в том, что я, лично я сам, могу противостоять работе силы Духа Святого. Дух Святой поставил меня в обстоятельства, где я должен смирить свою гордыню, проявить смирение или проявить снисхождение. А я говорю, а как это? Почему я должен, а не другой? Вот это мы препятствуем работе Духа Святого. Нам надо быть внимательным, что происходит в моей жизни сейчас. Какое качество, какую сторону плода Духа Святого Бог хочет воспитать во мне. Поэтому поклонение в Духе, ответ будет простым. Проявление качеств плода Духа Святого. И наш духовный рост именно определяется этим. Старец ли я? Или я младенец? Мне может быть 100 лет, а я младенец. Я до сих пор не могу простить своего брата, которому 99 лет. И мы оба младенцы ходим и воюем друг с другом. Мы еще младенцы. Вот это и есть поклонение в Духе Святом. Проявление качеств плода Духа Святого. Теперь возникает второй вопрос. В истине. Христос говорит об истине. Я знаю, мы можем процитировать место, где Христос говорит, «Я есть истина». И это будет правильный ответ. Ну что же, Иисус Христос, ты истина, ты человек. Ты пришел в этот мир, пришел и говоришь, «Я есть истина». Вы знаете, когда-то это было в моих глазах богохульное выражение. Я когда был в 90-м году на Украине, нас там собрали студенты, надо было проголосовать за какого-то там депутата, баллотировавшегося в президенты. Вот он сидит, такой президиум, сидит там, все за него выступают и говорят, как обычно всегда, оскорбляют нынешнего президента, вот он такой-сякой, такой плохой, и вот там сидит другой человек. Вы знаете, и вот оратор, который говорил о этом «хорошем» в кавычках человеке, он высказывает, говорит, он есть истина. Вы понимаете, какое богохульство было сказано из уст этого человека. И я понял, если этот человек будет избран, страна пойдет под откос. Много говорить не надо. То есть каждый человек может прийти и сказать, я истина, я говорю истину. Но Христос сделал по-другому. Я хочу это открыть. Пожалуйста, это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 4 стих. «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему, Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь? Иисус сказал ему: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и ныне знаете Его, и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел и Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самым делам». В чем же заключается истина Иисуса Христа? Христос говорит: «Я есть истина, путь и жизнь». Мы все понимаем, что именно Иисус Христос является той жертвой. Жертвой для нашего спасения. Благодаря жертве Иисуса Христа, которую мы принимаем верой, мы получаем спасение, жизнь вечную. Но дальше Иисус говорит очень великую истину для нас. Он раскрывает, что «Я – образ Небесного Отца». И я открываю этот образ людям в истине, потому что я не показываю сам себя. Я взял эталон. Это мой Отец, и я раскрыл его вам, чтобы вы увидели, какой он на самом деле, мой Отец. Поэтому Филипп и говорит: «Покажи нам Отца». А Иисус удивленно спрашивает: «Филипп, если ты видел Меня, значит, ты должен понимать, что Я и Отец, мы одно». Бога никто никогда не видел, правильно? Но Бог хочет открыть Себя людям. Почему? Потому что Он нас любит. И единственный образ было открыть Себя людям – это стать подобным нам. В образе Иисуса Христа Бог пришел на землю. И Иисуса миссия была открыть Бога в истинности, открыть Его характер, открыть Его личность, показать Его реакцию. Вот поэтому и это есть истина. И вот посмотрите, как Иисус Христос раскрывает женщине-самарянке, что поклонение заключается в духе и истине. Поклонение – это не просто ходить в католический или православный храм. Это не просто ходить до молитвы, выслушивать хорошие проповеди и делать им оценку. Или потом после этого рассуждать: а что он там такое наговорил? Это применять знания, данные Богом, и воплощать их реально. Но вы знаете, я хотел бы не остановиться на этом, что Иисус Христос открыл Бога нам. Но Иисус Христос открыл для нас качеств, характер, внутренний характер. Я хотел бы прочитать его. Это послание филиппийцам, 2 глава, 5 стих. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и пресподних». Вы понимаете, что сделал Иисус Христос? Он пришел в этот мир, чтобы раскрыть самое величайшее качество нашего Небесного Отца. Это смирение. Вы когда-нибудь видели президента, который вытирал ноги своим телохранителям? Ладно, телохранитель, возможно, бы когда-нибудь вытер, если он защитил бы его жизнь. А простому пьянице, который там, на улице, пьет бутылку водки и хулит имя Бога, вытер ли бы он ноги? Я не думаю. Грубоватый пример, немного сравнивая учеников с этим пьяницей. Но просто-напросто мы должны видеть очень сильную грань, что Бог создатель всего. Понимаете, всего, видимого и невидимого. Мы не видим своих молекулярных клеток. Мы не видим нашего организма и ДНК, как оно работает. Но Бог это все создал. Мы не видим тех далеких галактик, но Бог их знает по имени. И вот представляете, создатель всего пришел сюда и стал, как мы, во плоти. Не является это великим смирением? И вот, вы знаете, мне приходит стих на память, который очень сильно касается моего сердца. «Бог гордым противится». Вы понимаете, почему Бог ненавидит теперь гордость? Потому что Бог со своего небесного престола пришел на эту смертную землю, чтобы дать нам спасение. Унизил себя до такой степени, что ему плевали в лицо. Нам слово скажи, и мы обижаемся. А Богу в лицо плевали. И поэтому, когда он видит хотя бы малейший элемент гордости в нашем сердце, мы автоматически ставим преграду. Мы как бы закрываем свои двери от Божьего благословения. Бог не может войти, Он не может преодолеть эту преграду. Да, Он всемогущ, да, Он воспитывает нас, но гордость, которая вырастает в наших сердцах, она становится вот этой бронированной стеной, и благодать, и благословение Божье не могут проникнуть в нашу жизнь. Поэтому и Христос говорит: вы хотите мне поклоняться, поклоняйтесь в духе и истине. Это единственное поклонение, которое ищет Бог. Приятно ли Богу слышать пение, или стихи, или проповеди, когда у человека надменное и гордое сердце? Это мерзость пред Богом. Он затыкает уши и отворачивается. Он не слышит наших молитв. И вот поклонение в духе и истине. Делаем маленький, но простой, банальный вывод. Проявление качеств Духа Святого в нашей жизни, которые не просто так приходят в нас, а где мы сталкиваемся, чтобы воспитать эти качества внутри нас. Нам приходится отказываться от чего-то, и наша плоть просто вопит. Нам больно, нам тяжело сделать этот выбор, потому что мне будет больно, потому что у меня кусок доллара заберут, или у меня еще что-нибудь заберут. Мне больно, или моя корона с головы упадет. Мое тщеславие потерпит урон. Как я могу сделать выбор в пользу плода Духа Святого? И поэтому апостол Павел говорит: делая добро, не унывайте. Не унывайте, потому что в свое время пожнем. Сеющий плоть пожнет тление, сеющий в дух пожнет жизнь вечную. Вот вам где сеяние и жатва. Если я выбираю делать по плоти свое эго, воспитывать и подпитывать всем, чем угодно, значит, я пожну смерть. Если я ущемляю свои права, воспитывая в себе вот эти качества Духа Святого, значит, я привожу вот тот добрый плод, плод Духа Святого. И это есть поклонение. И истинность моя будет в том, чтобы я вышел за пределы молитвенного дома, и Царство Божье пошло распространяться по этой земле. Удивительная заповедь, которая была дана Адаму. Он говорит: плодитесь и размножайте. В духовном смысле это то же самое. Если я вышел за пределы молитвенного дома, и Бог в меня вселил вот эти добрые качества плода Духа Святого, я иду и их распространяю на этой земле. Я сею любовь, кротость, воздержание. Вот представляете, есть одна история, когда у священника украли серебряные сосуды. Это во Франции произошло. И вот, когда этого вора споймали, у священника было полное право сдать его в полицию. Но священник, знаете, меня очень удивило, он взял эти еще несколько серебряных сосудов и сказал ему: ты забыл просто их у меня, вот тебе еще. Этот вор взял эти сосуды серебряные и ушел. Что сделал священник? Он поселил милосердие в сердце этого вора. Бог хочет, чтобы наше сердце, наполненное источником силы Духа Святого, наполненное вот этими качествами плода Духа Святого, передавалось в другое сердце. И то сердце становилось тоже источником, а то сердце дальше, и дальше, и дальше, и дальше. И Царство Божье распространялось по этой земле. Вот что хочет от нас Бог. И это есть истинное поклонение. Неужели Богу не будет приятно, когда каждый христианин распространяет так Царство Божье? Вот и есть поклонение. Духе и истине.
Во тьме глубокой когда-то жил, но встретив Бога, все изменилось, но отчего? Где есть та сила отвергнуть зло?
Во Христе лишь Иисусе жив. царство света и царство тьмы открыт, но люди ослеплены. Кто в мир унылый весть понесет о том, что грешный
Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе, сказал Иисус Христос. Неудивительно ли это? Всемогущий Бог, имеющий в своем распоряжении ресурсы всей Вселенной, ищет себе поклонников, людей, подобных вам и мне. Прежде всего, нам нужно признать, что поклонение не состоит только из пения гимнов или куплетов, или слушания хора, или даже молитвы, хотя все эти действия правильны. Что еще важнее, поклонение не является какой-то формой духовного развлечения. Ошибочно также думать о поклонении как о чем-то, что мы делаем только в собрании. Поклонение должно становиться высшей точкой нашего личного посвящения. Фактически, первоначальное значение слова «посвящение» – это акт поклонения. Если мы поклоняемся Богу только на людях, в собрании, в этом всегда будет что-то искусственное. Это будет просто религиозным действием, которое мы исполняем в присутствии других. В истинном поклонении ты не спрашиваешь: «Господи, а что я от этого получу?» Ты задаешься вопросом: «Господи, что я могу отдать?» Современные христиане часто ошибочно анализируют качество собрания, поклонения, спрашивают себя: «Испытал ли я на себе присутствие Божие? Испытал ли я в сердце необычную теплоту? Дало ли мне участие в поклонении приятное чувство?» Когда нам говорят, когда нам стоять, когда сидеть, что петь, будет ли что-либо из этого исходить из наших сердец? Мы можем ходить ровными шеренгами, и это может звучать хорошо. Но касается ли это сердца Божьего? Вряд ли мы увидим тогда его радость. Даже самое так называемое прогрессивное поклонение быстро заманивается в ловушку духовной колеи, накатанности, что делает его немногим больше, чем ритуалом, заученным наизусть, от которого Господь не получает удовольствия. Если поклонение не позволяет нашим сердцам коснуться сердца Божьего, это не поклонение вовсе, это просто всего-навсего шум. Если в наших сердцах есть истинное поклонение Богу, плоды Его Духа пробьются изнутри наружу. Настоящее поклонение происходит внутри, но становится заметным и снаружи. Истинное поклонение возможно только в свободе, которая представляет нам право выбора – поклоняться или не поклоняться. И если поклоняться, то каким именно образом? Поклонение – это наше действие перед Богом. Поэтому важно – поклонение, угодное Ему. И какое же поклонение угодно Богу? Ему угодно поклонение не просто голоса, но души. Поклонение, проистекающее из сердца. Такое поклонение приносит удовлетворение Богу. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Должна быть гармония между Богом и Его поклонниками. Это согласуется с принципом, распространенным везде. Соответствие между органом и тем, что он принимает. Глаз воспринимает свет, а ухо – звук. Люди, которые истинно хотят поклоняться Богу, находить, знать Его и радовать Его, должны быть в гармонии с Ним. Так как Бог есть Дух, мы должны поклоняться в Духе. Поклонение – это сама жизнь. Поклонение в церкви не может быть истинным, если вне ее, вне пределов церкви, человек живет для себя. Библия говорит: «Представьте тела ваши на служение». Если душа и тело не откликаются на побуждение Духа, то тело фактически является тюрьмой, в которой Дух остается подавленным и неспособным выражать себя. В современной церкви есть масса людей, находящихся в таком состоянии. Их Дух заключен в тюрьму тела, через которую они не могут свободно поклоняться. Их физическая деятельность в церкви ограничена несколькими обычными движениями. Они входят, садятся, встают, садятся, опять встают и выходят. В результате они едва ли вообще участвуют в высшей деятельности, на которую способен их дух – неограниченное поклонение Творцу. Существует, однако, и обратное заблуждение. Душа и тело могут выполнять движения поклонения без того, чтобы дух инициировал их или участвовал в них. Результат – просто религиозная деятельность, а не истинное поклонение. Библейский образ поклонения требует гармоничного воздействия всех трех частей – духа, души и тела, и чтобы дух давал начало. Именно эта гармония всех наших способностей образует истинную свободу, образует истинное поклонение. Иначе, может быть, для нас звучит вопрос – вопрос Иисуса Христа. Вы не знаете, чему кланяетесь.
Создать небеса и землю смог, не оставить своих ни одного. Как блажен тот, кому помощник Бог, у кого вся надежда на Него. Кто создать небеса и землю смог, не оставить своих ни одного.
Справедливый и милосердный Царь будет царствовать вечно в роду. Душа моя, восклицай, слав Царя своего. кто создать небеса и землю смог, не оставит своих ни одного. Как блажен тот, кому помощник Бог, у кого вся надежда на Него. Кто создать небеса и землю смог, не оставит своих ни одного.
Ну что ж, друзья, вот и пришло время на сегодня нам попрощаться. Не забудьте, каждое воскресенье в 1:30 Церковь «Новая жизнь» ждет вас. Адрес церкви 103 West Columbia Street, Falls Church, Virginia, и телефон 571-594-46-58. А мы встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в это же время. Наши радиопрограммы вы можете слушать в удобное для вас время в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм. А также можете позвонить по телефону 540-421-46-81. С вами был Игорь Пустынович. Всего доброго вам, Божьих вам благословений.
Жизнь мою терзает.